Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 5 минут 40 секунд. У микрофона Михаил Шахназаров, Евгений Лабыч за режиссерским пультом. С музыки поехали. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Добрый вечер еще раз, 19 часов 8 минут на часах. Вчера день был такой грустный, не очень хороший. Сначала информационные агентства сообщили о том, что ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин, кандидат богословия. А затем пришло сообщение из Штатов, что о том, что разбился легендарный баскетболист Коби Брайант. Пятикратный чемпион NBA, двукратный олимпийский чемпион, 18 вызовов в команду на матче всех звезд. И таким зажигательным характером был парень, благотворительностью занимался. Настоящая легенда и улыбка такая была, вот открытая, действительно добрая. 9 человек погибло в вертолете, в котором находился Коби Брайант. Погибла его дочка 13-летняя, ее подруга. Жуткая трагедия. Сегодня, можно сказать, национальный траур в Штатах, потому как баскетбол для Америки — это религия, и не меньше. Баскетбол там любят, в баскетбол играют, и такого баскетбола, как в Штатах, конечно, нет, пожалуй, нигде. Да и вряд ли будет когда-то. Ну, светлая память, и написали много, написано очень много теплых слов о Коби Брайанте. Овечкин Александр отметил о том, что, он говорит, вообще не верю, что это произошло. они были знакомы. Мария Шарапова, многие звезды, мировые звезды хоккея, звезды футбола, Лионель Месси, Криштиану Роналду отметили соболезнованиями. Ну вот такая беда. Действительно, 41 год это не тот возраст для легенды, чтобы уходить в мир иной. Всеволод Чаплин, человек, которого я знал, человек, с которым доводилось общаться, человек добрый, человек неравнодушный был, человек с чувством юмора. Вот ушел из жизни, сидя на скамеечке рядом с храмом. Знаете, вот о чем я подумал после ухода Всеволода Чаплина? О том, во что мы стали превращаться. Я вот, к сожалению, зашел в соцсети и увидел комментарии на уход из жизни пастыря Всеволода Чаплина. Я ужаснулся. Я, допустим, нормально отношусь к тому, что уже высказал свое мнение Александр Невзоров, да, но человек-трупоед, то есть, как бы, вот к его мнению можно относиться уже абсолютно спокойно, уже можно ожидать, когда он скажет, что скажет, где скажет и на кого это, будет рассчитано, да, то есть на его паству. У него же тоже есть паства, там, некрофилов, педофилов и прочих филов с негативной окраской. Но начали отмечаться, естественно, и, скажем так, и представители оппозиции, псевдооппозиции нашей, псевдолиберальной, и им сочувствующие. Я когда вот читал, я не верил, что так о человеке, ушедшем в мир иной, можно писать на второй день после случившегося. Более того, отличился даже диакон Андрей Кураев, который тоже потоптался по памяти Всеволода Чаплина. Забыв, да, видно, блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Позабыл Андрей Кураев, и Священное Писание, и нормы приличия полностью позабыл. Знаете, вот мне кажется, что Всеволод Чаплин действительно запомнится вот таким добрым, неравнодушным человеком, который хотел изменить этот мир, изменить его в лучшую сторону. А вот злопыхатели, о них вряд ли кто-то вспомнит вообще, кроме своих близких, родных, да и то наверняка не все. А касаемо Андрея Кураева, ну, скажешь, жил такой клоун в рясе, ходил в очках-велосипедах, как у Джона Леннона. Простите, конечно, диакон Кураев, но ваше поведение располагает именно к такой оценке вашей реакции. И знаете, вот скажу вам честно, после того, как вы потоптались на смерти Всеволода Чаплина, вы для многих тоже умерли, наверное. Вот жил Максим, да и ляд с ним. Да, вот это, наверное, все-таки ж про вас. А вообще страшно. Ну, правда, страшно. Ушел человек, который много делал для паствы, которого вспоминают прихожане добрым словом. Я видеоролики смотрел. И тут вот такая волна. То есть такая волна, которая показывает, насколько оскотинилось наше общество и к чему оно идет. Да, если не остановится в этом порыве всеобщего оскотинивания. Безусловно, было много и добрых слов в адрес ушедшего Всеволода Чаплина. Но, тем не менее, вот осадок от того, что довелось прочесть, причем случайно, знаете, вот если целенаправленно искать эту гадость, я бы в жизни не стал. Но когда вот наткнулся в ленте вот просто случайно, то меня это поразило. Так, а мне «Богемская рапсодия» понравился фильм. Почитаем сообщение Фрегл. Великолепный фильм на Фрегл. Очень хороший фильм. Так, что там пишет? Прочитал оригинальный пост Водонаева, разочаровался в любимой радиостанции «Говорит Москва». Неприятно, как предательство. Буду слушать с прищуром теперь. Да вы и ухо можете прищепкой себе тоже. Глаз прищуриваете и ухо прищепкой. Так раз, да, хороший только такой, чтобы, ну, знаете, прищепки разные бывают, чтобы не отпускал. И так и слушайте. Так, значит, «Зенит-чемпион», Григорий, Санкт-Петербург. Да, великий Фредди. Ладно, давайте вот вспомним Всеволода Чаплина, оценим реакцию некоторых из наших там оппозиционеров. Да вообще просто людей. Добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю.
Меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Меня вчера просто на повал вбило сообщение, но я слушала, естественно, и «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» параллельно в два уха. И ушам, конечно, не поверила. Вот самое странное, что никто не сказал, что вообще-то он был вашим коллегой. У него была прекрасная программа,
я
он был
знаю.
Рубрикант на радио КП «Москва», это на «Комсомольской правде». Сначала они ему дали 2 часа, где звучала великолепная музыка, потому что он разбирался и в музыке, и в теологии, и не был он потомственным, у него все родственники физики, материалисты.
Его отец был профессор-агностик вообще, он был родственником Циолковского, я знаю.
То есть вот он и вроде как и про веру, и про музыку, и такая хорошая программа была, но сволочей хватает, ему сократили до 1 часа, потом он, бедный несчастный, в пост съел гамбургер, и там началась вот эта переполоха позорная просто. Вот, ну, я просто знаю, где приход, рядом с которым он умер. Там,
ну, у нас все святые.
Да, на Никитской. Человек умер не в подъезде пьяном, там, да, не в драке. На рабочем месте присел на лавочку в 51 год. У него день рождения в июне. До 2, конечно, он не затянул, 51. Вот, последний раз я его видела в галерее «На чистых прудах». Наконец он узнал, кто такая Марфа, потому что он меня как Светлану не знал. Вот мои смс-ки, естественно, всегда зачитывал. Вот, и познакомились, когда вот это дело Василия.
Видите, как хорошо, что вы дозвонились и сказали столько...
Да, я, например, очень сожалею,
так много теплых слов, конечно.
Да, и вот эти прихожане, он понимал, что не все ночью могут прийти, да, на некоторые вот эти мероприятия. Он специально делает дневную службу. Я помню, был холод ужасный в феврале, но у него Калинов мост выступал. Ну, было так холодно, что вот, ну, я, например, по состоянию здоровья не могла. Ну, вот у него и приход был прекрасный. Здесь у нас на Пресне, до Никитских ворот. А потом вот уже на Никитских воротах. Мне, например, очень жалко.
Безусловно.
Человек был хороший. Когда я услышал то, что сказал Кураев, к чему это все, непонятно.
А я вот тоже не понял. Не, понимаете, в чем дело? Кураев же, вот он далеко не дурак, да? Далеко не дурак.
Нет, ну, может, он сам забыл, что его вообще-то отстранили.
Ну, понимаете,
он этого не помнит.
Это надо, это в каком нужно быть уме, да, расстроенном, и в какой расстроенной памяти, чтобы вот взять так все, единовременно и забыть. Но вообще топтаться на памяти человека, которого ты знал, да, человека, который действительно для людей делал очень много добра, да вообще на памяти любого человека топтаться как-то, на мой взгляд, некрасиво. А будучи при этом еще человеком, скажем так, которого отстранили, хранили, но до этого проповедующим, это более чем странно.
И вот он вечно шепчет на эхе, вот это вечно вот эти шептуны.
Ну, они и там, вы, да, они...
Или что-то шепчет, да. Поганое что-то, и прям...
Да и, знаете как,
нашли себе пусть, еще диагноз, пусть, подумаешь,
да.
Пирожок человек съел.
Да, спасибо за звонок.
Царство небесное.
Да, царство небесное, спасибо, спасибо большое. Да, вот решили вспомнить Всеволода Чаплина.
Здравствуйте, Михаил Подольский. Знаете, это был человек, конечно, очень яркий. И самое главное его достоинство, он не был безразличен к судьбе России, к судьбе русских.
Да.
Это его главное. Я не разделял его радикальных взглядов по поводу клерикальной власти. Я, кстати, общался на вашем радио с ним, задавал ему несколько вопросов. Вот, по поводу смягчения, значит, отношений с Ватиканом, он сказал, что я против. Это он молодец в этом отношении, то есть он понимал, к чему все это ведет. Вот, по поводу выноса, значит, тела Ленина, тоже был против. Вот, то есть у меня только хорошие впечатления, но радикализма, конечно, и вот этого архимодерна, за которым стоял КГБ и Дугин, и вот этот проект справа, я, конечно, против него. Вот. А так мне только самые хорошие впечатления от этого человека.
Спасибо.
Земля ему пухом.
Да, спасибо за звонок. Говорим о уходе из жизни в мирную. Всеволода Чаплина, телефон прямого эфира 7373-948. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я слушаю.
Меня Павел зовут.
Да, Павел.
Я хотел, знаете...
У вас эхо, отойдите от приемника.
Да. Я целый день сегодня одну и ту же фразу повторяю вот людям, которые заинтересованы в этой теме. Угу. Значит, я в храм пришел в конце 90-х годов. Это хорошо, там, храм, где все ребята эти из внешних отношений отдела работали.
Так.
И там же все вот тоже служил. Значит, сказал я такую фразу, что вот в то время, на мой взгляд, Всеволод Чаплин олицетворял собой, ну, всю красоту православной церкви, понимаете, отстаивал ее достоинство. Ну, был лицом этой церкви, потому что на самом деле время такое было. Каждый рвал свое. Там, если помните, и водочные скандалы, и табачные вокруг церкви. А он, ну, служил свою службу и счастлив был. Он был доступен максимально. Вот можно было подойти и по любому поводу с ним переговорить. Так что вечно ему память.
Спасибо. Спасибо за звонок. Хорошего вечера вам. Видите, как, какие слушатели у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Да, в отличие
Бог от... с ними, с Кураевыми, вот, и с Невзорами, который в 90-х годах почему-то ударился в уголовную тему.
И с начал руки отвечать... у Кумарина кушал,
знаю. В той стране, да. Куда пристраивают на зоне так называемые коблы свои гениталии. Вот, в том числе и Вертуха, и все остальное, что он, наверное, ассоциировал, что вас ждет, если в этих 90-х, так называемых, святых, без всякой перспективы. Правильно один человек сказал, почему-то жизнь забирает, вернее, смерть забирает не самых лучших, но, я думаю, самые яркие личности. И вот почему. Я человек неверующий, но когда бывало, вот щелкаешь по телевизору, хотя бы там погоду посмотреть или там, ну, вообще ни на чем не зацикливаешься. Вот два канала тут, по-моему, «Спас» и еще там какой-то религиозный. И вот видишь этого вот действительно Чаплина, действительно дипломат. Всего, что он, я думаю, не специально добивался, церковь всегда ему отвечала взаимностью, назначая на те или иные посты, в том числе на международном уровне, когда он там был в президиуме различных делегаций, естественно, по внешним политическим завязкам в том числе. И это вот этот человек действительно дипломат, и никогда он не повышал голос, а непосредственно, чтобы убедить человека, иногда говорить спокойно, что было ему присуще. Вот этот как раз вот это олицетворение вот этой РПЦ, когда, если бы таких было большинство, я, конечно, идеализирую вот эту всю ситуацию, которые не чванятся каким-то богатством и всем остальным. Их не хочется, вот таких людей, называть попами, вот в чем дело.
Не, ну попами вообще как бы...
Ну, я имею в виду вот этот человек...
Некрасиво,
вот
это, да, называть?
Ну, я думаю, в РПЦ сейчас меньшинство, несмотря... Ну, естественно, это яркая личность, поэтому в РПЦ ценили. И тем более, что вот этого вся... Действительно, в нем была и харизма, и поэтому вот его убедительный тон и по тем темам, которые он говорил, он не просто как дилетант, он был действительно экспертом. И как бы все то, что он делал, он благотворно, и как на меня, на неверующего тоже повлиял.
Вот видите, спасибо за звонок, хорошего вам вечера. Вот даже, даже смотрите, вот люди, которые не веруют и в храмы не посещают, в церковь не ходят, отзываются о покойном с такой благостью. А вот комментаторы на наши эти вездесущие, я почему эту тему понял? Может, кто-то послушает, да, и что-то включится, то есть в мозгах вот произойдет, да, включиться, то есть произойдет что-нибудь в мозгах, переклинит в лучшую сторону, да, какой-то вектор мышления новый появится, может, книги почитаете какие-либо умные, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю.
Я тоже считаю, что Всеволод Чаплин был огромным талантищем, большого ума человеком, человеком, которого всегда было интересно послушать. Он ведь высказывался не только на религиозные темы.
Конечно, безусловно.
И я... Вот по поводу того, что люди неверующие тоже его слушают, я вспоминаю, как его покойный Сергей Леонидович Доренко выводил в эфир. И вот он своим таким густым голосом, значит, отвечал на вопросы. И у Доренко он был очень, ну, рукопожатным собеседником. Хотя сам Доренко тоже там, по-моему, в Бога не верил. Вот. И очень нравились эфиры с ним, с ну, когда его по телевизору тоже показывали, редко я его смотрю, но попадал тоже. Земля ему пухом. Был действительно очень мощный, сильный человек. И обратите внимание, он, по-моему, иногда даже так заикался как-то. Он был такой самый неуверенный, да, человек. Но это вспоминаешь в последнюю очередь, потому что вот такой вот могучий, такой вот харизматичный он был, да?
Харизматичный, безусловно. Он да. С чувством юмора был хорошим, кстати, очень. Да, мне да, доводилось да. Общаться, на самом деле. Он умел и шутить, и оценить юмор умел другого человека. Да. Спасибо на звонок. Хорошего вам вечера. Так, почитаю сообщение. 34-й пишет. Не переклинит, шансов нет. Ну, в принципе, у многих-то с рождения шансов этих нет. 446-й спрашивает. Михаил, а вы верующий? Да, я человек верующий, православный верующий. Так, Алекс, он был благороден в истинном значении этого понятия, исключительно умен. Очень жаль. А поп, что обидное слово, пишет харьковчанин. Ну, допустим, я слово поп в своем лексиконе как-то не употребляю. Батюшка, священник, пастырь. Есть другие слова, да, проповедник, которые можно употребить. А поп, знаете, как... Помните, да, жил-был поп, толоконный лоб. Как-то все-таки ж звучит несколько оскорбительно, на мой взгляд. Ну, такая коннотация. Не очень хорошая. А хороший, добрый человек призывал сжигать... Ага, 316-й. Ну, вообще, отличились тут у нас, конечно, многие авторы сообщений. Деревенский парень пишет большими буквами, капсулу, чит, промолчу. Так, 757-й пишет. Слушал последний отбой в записи. Вы сказали 37-летнему девственнику, что он свои года прожил зря. А вы не переоцениваете значение этого? Нет, шутка, конечно, хорошая, но вот то, что без этого жизнь пустая, человек живет зря, не перебор ли, а человеку самоуничижение. Человек, во-первых, себя вел в сообщениях не очень подобающим, скажем так, образом. А 37 лет прожить девственником, слушайте, Ну, не знаю. Ну, наверное... Кстати, есть же анекдот. Да, но анекдот-то рассказывать не буду в эфире, потому что он несколько такой скабрезный. Ну что, 37 лет прожить без женщин, девственником, именно вот ограничивать себя во всем? Ну, на мой взгляд, да, зря. Объясню, почему. Вдруг на 38-м году произойдет что-нибудь интересное в его жизни, он поймет, как это на самом деле увлекательно, и... Подойдет к зеркалу и скажет, что ж ты до этого-то делал? Так, диктор с двойным натовским гражданством навязывает гражданам РФ и натовское музыкальное произведение. Какой юмор, 569-й. Мы так шутили в классе в третьем, наверное, с тройным гражданством натовским. А что, есть натовское гражданство, да? А, да? Ну, покажите мне, как выглядит паспорт натовского гражданина. Что нам еще пишут? Так, я слепой, мелкие буквы не вижу, пишет деревенский парень. Так я ж сказал капслоком, что в этом такого. Так, что тут еще? А монахи тоже зря живут. А при чем тут монахи? Писал-то не монах, что 37 лет он прожил, да, в воздержании. Это первое. Во-вторых, монахи постриг принимают, да, прежде чем вот решение принять об аскезе. Ну что, еще один звонок, только быстро. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, ну, я тоже православный, но, так скажем, отношусь ко всему происходящему в РПЦ ровно. Мне неприятно, что к ушедшему от нас вот этому священнослужителю такой негатив как-то проявился резко вот именно в этот момент, когда его не стало. Uh-huh. Ребят, ну, его уже нет, он вам ответить-то не может, собственно говоря. Вот что расстраивает. То, что он был личность, да, бесспорно. То, что он у меня, например, не вызывал каких-то там эмоций, ну, тоже скажу, это правда. Но это не значит, что человек был какой-то там плохой, негативный.
Самое страшное, знаете что, Лимузин, что не он им ответить не сможет, а что они сами себе не смогут ответить на вопрос поставленный, а кто есть я, и имею ли я право на такое. Ну вот вы сами задайте, вот критикующие, да, покойного, льющие грязь, да, в его сторону. Вот вы просто себе задайте вопрос, кто вы такие, имеете ли вы на это право, и кем вы останетесь в истории? А ведь никто не вспомнит о вас, ну, просто вот не вспомнит.
Вот именно это и расстраивает. То есть как бы наше общество, оно немножко нездорово в этом смысле. Я сейчас не имею в виду отношение к РПЦ или вообще у нас как-то люди стали злые друг на друга. По какой причине? Ну, причин масса. Как из этой ситуации выбираться? Ну, не знаю. Пройти должно какое-то время. Мы должны как-то, не знаю, на основании чего объединиться.
Лимузин новости, спасибо. Нам надо остановить процесс массовой деградации. Вот все, что надо сделать. Спасибо, звонок, хорошего вечера. Продолжим после того, как Женя Фомина новости интересные почитает.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 19 часов 35 минут, 3 секунды, у микрофона Михаил Шахназаров, Евгений Лабыч за режиссерским пультом. Ну вот, можно сказать, проводили Всеволода Чаплина добрым словом в последний путь. Напоминаю, вчера он ушел из жизни, протоиерей, кандидат богословия. Яркий человек был, неравнодушный человек был, человек харизматичный, человек, который останется в нашей памяти. Наверняка. Назло всем злопыхателям. Да, а мы продолжаем наш эфир. Так, вы знаете ответ на вопрос, кто есть я? Вы счастливый человек, 632-й. Знаете, с возрастом ты начинаешь себя оценивать вполне здраво и объективно. И если вы думаете, что, допустим, моя оценка самого себя, она такая благостная, она нравится мне самому, то вы ошибаетесь. Вот в том-то и вопрос, что когда ты начинаешь оценивать себя и отвечаешь на вопрос, кто ты, пытаешься на него ответить, это хоть какой-то путь к истине. Понимаете? И я считаю, что такие вопросы себе надо задавать как можно чаще. Ответить получится не всегда, но даже попытка в этом случае, она кроме пользы ничего не принесет. Ребята, валим-ка на станцию, ну, на станцию из трех букв, одна из которых «Х». Там сейчас поинтереснее. Вот если бы не Женечка Фомина, то никакого удовольствия, пишет Владимир. Там сегодня вообще было круто. Я послушал. За год, наверное, впервые включил. Тема была такой. Наоми Исахар, она попросила после долгих увещеваний родственников, она снизошла до того, чтобы написать прошение на имя президента Владимира Путина о своем помиловании, да, о своем помиловании. Я напомню, ее задержали в аэропорту Шереметьево за провоз наркотиков, доза была там незначительная, везла она каннабис, траву, по-моему, если не ошибаюсь. И вот это что не обсуждали сегодня. Говорит, ты представляешь, весь Израиль за нее, вот за нее, ты представляешь, весь Израиль. А у нас бы разве так было? Я так слушаю и думаю, Господи ты, Боже мой. Девчонку поймали на наркоте. То есть вы сидите в эфире федеральной радиостанции и проповедуете то, как надо топить за наркоманов. Вы что, совсем сбрендили, ребята? Идите, Владимир, идите! Владимир, идите и не возвращайтесь. Ей-богу, раз у вас, вот у них такая паства, хорошо, ну, там попадете, видимо, сегодня либо на помилование Исахар, да, и вот эти наркотические пляски с Бубмена, ну, или вечная тема, Иосиф Виссарионович Сталин, да, людоедство, Сталин, да, кровь, ГУЛАГи и так далее. Идите, Владимир, я указываю вам путь, идите на вот эти буковки, первая буковка. Кстати, давайте голосование запустим. Голосование будет звучать так. Наоми Исахар, девушка, которую задержали с наркотиками в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, которой назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Ну, закон для всех един. Хотя, вот честно скажу, я понимаю, что то, что она везла, вот эту дозу, да, она была рассчитана на себя, то есть никому она не попыталась бы продать там и так далее. Но 7,5 лет. И вот она просит президента России Владимира Путина помиловать ее. Госпожа Москалькова уже сказала, что, ну да, стоит это сделать. А вот вы, уважаемые радиослушатели, вы бы помиловали эту юную особу? Да, помиловал бы 134-21-35. Да помиловал бы. 134-21-35. Нет, не помиловал бы. 134-21-36. Нет, не помиловал бы. 134-21-36. Вот посмотрим, каковы будут результаты этого голосования. Так, Владимир, вы еще здесь? Он пишет, я не про сегодня, я про сейчас. Владимир! Вы лучший. Так, а как же вас, Арман, спрашивает Лимузин? А, вы про то, что про воздержание до 37 лет, человек, который не знал женщин и так далее. Ну, вас, Арман, я уже говорил, по-моему. Он счастливый человек. Знаете, вот человек, любой человек должен находить в чем-то отдохновение. Вот в чем-то. Кто-то собирает коллекционные машинки. Кто-то клеит самолетики. Вот сидит 4 часа, и клеит он этот самолетик, и он клеит его, а мог бы клеить девушек где-то там, да, правильно? Вот, мог бы клеить девушек, мог бы там с женой полезными делами занимать, демографию, а он клеит самолетик, дышит клеем этим, краской, приход может даже какой-то у него от этого, там на бортике клеит полоски, бортовой номер клеит, получает от этого вдохновение. Вот, господин Вассерман берет Всемирную библиотеку и перечитывает ее по 586-му разу. И в этом находит отдохновение. Находит отдохновение. Чего там плохого? Правда? Ничего, только хорошее. Сергей Валерьевич, в Израиле медицинский каннабис разрешен, поэтому она посмотрела просто из-за незнания российских законов. Сергей Валерьевич, вот вы мне можете все что угодно говорить. Согласен, допустим, медицинский каннабис... А в Израиле разрешен. Но если он разрешен в Израиле, это не значит, что он разрешен во всем мире. И наверняка Наоми Иссахар это прекрасно знал. Понимаете, что вы начинаете? В Израиле много чего разрешено, что запрещено, допустим, что запрещено, допустим, в других странах. Ну, давайте представим. Так это не освобождает от ответственности, понимаете? Поэтому в этом случае я с вами не соглашусь. Так, значит, что, а толку ее кормить бесплатно? Пусть идет с миром, пишет 755-й. Да что вы так и говорите? Вы посмотрите, как вы на этот вопрос смотрите. Интересно, что ее кормить? Так, а я бы и задерживать не стал. Зона транзитная, и какое мое дело? Герман. О, да ладно? Серьезно? А если бы она, допустим, тротил везла через транзитную зону, тоже бы задерживать не стали? Или оружие каким-то образом? Тоже бы задерживать не стали. Так вроде с гашишем поймали. Так мы об этом и говорим, Дмитрий Со. Скуратов, в то время как официальное число зараженных составляет... Слушайте, вам вы это копипейстом бомбанули, взяли, что у меня весь экран вот, да, этот, про вирус. Зачем вы так делаете? Не делайте так больше. Дайте работать спокойно. Пишите сообщение от себя. Так, итак, голосование. Голосовальная машина во все работает. Наоми Иссахар, девушка, которая... сейчас звонки начну принимать. Девушка, которая, значит, получила 7,5 лет заключения, да, в России, написала прошение о помиловании на имя президента страны нашего Владимира Владимировича Путина. Вы бы помиловали, если бы она написала на ваше имя? Да, 134-21-35. Помиловал бы? Да, 134-21-35. Нет, не помиловал бы. 134-21-36. Не стал бы я ее миловать. 134-21-36. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Николаевич.
Да, Михаил.
Первое для меня не совсем понятно.
Но.
Транзитная зона, чистая зона, это нейтральная полоса. Я правильно примерно?
Да.
В простом русском.
Да.
На нейтральной полосе какое вообще мы имеем право? Но если даже не хочу вдаваться в подробности, то она ведет в ту страну, где это не запрещено. Я не совсем уверен, что здесь с юридической стороны все нормально.
Ничего, там второе, все, там с юридической стороны абсолютно все нормально, да.
Ну, если вы считаете, я не считаю. Давайте мы... Потому что вы не можете это обосновать так же, как я в данный момент.
Стоп, следующий. Стоп. Шла собака. Там в транзитной зоне ходят собачки с кинологами и также обнюхивают. Потому что транзитная зона любая, это зона государства, в котором она находится. Наркотики запрещены в транзитной зоне. Я уверен, даже по международному праву они запрещены.
Вот давайте мы... этому вопросу, если возвращаться, то международные законы, как если бы не позвонишь на радиоведущий, говорит, согласно какого международного закона? Так вот, и я хочу сказать, я не совсем уверен в том, что я прав, но далеко, так сказать, не уверен в том, что вы не правы. Нейтральная зона – это нейтральная зона. Как
слушайте, вы что, вы подождите, вы сейчас мне на полном серьезе вот пытаетесь меня убедить, что и незаконно отгрузили 7,5 лет, Михайлович? Вы правда это вот серьезно сейчас мне говорите? То есть вы считаете, что у нас государство просто беспредельное, да?
Они вы дослушайте, до конца.
Но.
Это ей за менее 10 грамм. А за, когда наша артистка под наркотическим действием с кокаина и с кокаина в машине ездит по Москве, ей ничего, ей 30 тысяч штрафа. Как это понимать? Вот давайте сопоставим.
Я с вами целиком и полностью согласен, что здесь не сработал вообще.
Но вы же предыдущую фразу мне сказали, Михаил Иванович, вы что, не согласны, что ей 7,5 лет
нашей государства? Я не так сказал. Вы знаете, на что вот сейчас давили? На то, что ей вообще никакого срока нельзя было просто вот давать. Она была во всем права и могла прошествовать через транзитную зону с наркотиками. Вот вы о чем говорили.
Это спорный, я с самого начала сказал.
А теперь смотрите, в Израиле согласились с приговором и попросили...
Где это вы об этом слышали?
Слушайте, президент Путин встречался с Нетаньяху, это первое. В Израиле согласились с приговором, но попросили помиловать. Потому что по всем законам, по всем нормам... Спасибо за звонок. Вы сейчас будете доказывать мне другое, я понимаю, долго. Но в отношении него было полностью соблюдено право. То, что срок 7,5 лет, ну да, сказали, что срок как бы это большой. Но эта статья столько предусматривала. И, по-моему, даже больше. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, я, в принципе, согласен, но на какой точке зрения. То, что законы все-таки должны работать на той территории, где они, собственно, и писаны. Правильно? Чтобы, говорится, и уважали, и согласно там таможенного кодекса, конечно, Михаил, вы правы, что передвигаемый груз, он является частью на период перемещения. И под контролем находится.
Да нет.
Тогда можно все провозить.
Конечно.
Только летит на Луну, извините меня, правильно?
Да, хоть тротил вези, хочешь еще что-нибудь вези.
Конечно, а потом мало там сумочку кто-то вытащил, вдруг она потеряется нечаянно. И получается, и все, никто ее не найдет.
Или черепашки тоже... запрещенные какие-нибудь редкие, там эти Каспийские, или же вези, транзитная зона. Да нет, понимаете, там все было сделано как бы в соответствии с законом. Да, она была осуждена абсолютно справедливо. Тут другой вопрос, как бы человеческий. То есть девчонка, ну, явно, давайте говорить так, да, девчонка ошиблась, девчонка не включила мозги, где их нужно было включать, и могла себе испортить жизнь, потому что 7,5 лет проведенные в тюрьме, в нашей, там, да в любой. Они как бы человека лучше не делают, тем более, когда он попадает туда в таком возрасте, в столь юном. Поэтому...
Мне интересно, если бы нашего, допустим, человечка задержали бы в Израиле, они бы так же пошли?
Или вот нашего человечка, как вы говорите, хоть я не люблю это слово, его выдали. Да, вот, то есть, вот этого хакера, которого сейчас судят в Штатах. Да? Вот его выдали, я не помню фамилию парня вот этого.
Тогда, говорится, сделать либо назначить change, да, так скажем, если это можно. А одно дело, когда с легкими наркотиками, да, вводят, и соответственно, с объемами. И не надо путать с тяжелыми, как вот с этой вот артисткой, как с этим мы говорили. А то получается какой-то кистень, как говорил Шарапов.
Да. Спасибо за звонок. Я бы советовал посмотреть фильм на эту тему. Ну, это классика мирового кино, фильм Алана Паркера, и сценарий там Оливер Стоун писал, «Полуночный экспресс». Да, про парня-американца, который едет в Турцию, значит, и вылетая из Турции, он начинает перед трапом нервничать, и собака тут же, по-моему, почуяла, да, и вот у него этот пояс с гашишем. Посмотрите этот фильм. Жутковатый фильм, на самом деле, но это правда классика. Он смотрится, он жизненный, он тяжелый. Фильм, ну вот, похож на эту ситуацию. Правда, там были не вот эти вот там граммы, да, а партия побольше. Но он тоже вез как бы для себя, вот решил. провести. Так, голосование, значит, Наоми Исахар, да, девушка, которая пыталась провести наркотики, была осуждена на 7,5 лет у нас, написала просьбу о помиловании на имя президента Владимира Путина. Вы бы помиловали эту девушку? 134-21-35, безусловно, да, помиловал бы. 134-21-35 помиловал бы. А 134-21-36 нет. 134-21-36 нет. Я бы не стал миловать эту девушку. Добрый вечер. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Но я, безусловно, не помиловал бы, потому что чем она лучше тех наших наркоманов, как говорится, которые тоже несли для себя и тоже получили такой срок. И причем, я так понимаю, что она по части второй пошла, это, в принципе, минимальный срок, на что она могла рассчитывать, там практически минималка.
Ну, практически, да, я так понял,
там,
что там...
Там до 15 лет, насколько я помню, предусмотрено, от 7 до 15 лет по части второй. И у нее был особо крупный размер, то есть гашиш, по большому счету, там для личного потребления, ну, как бы не позеленеть, так вот сказать. Ну, нет.
Ну, явно для личного. Но согласитесь, что явно для личного было потребление. Ну, у меня лично вот это сомнение никаких не вызывает.
Ну, вы знаете, для одного многовато. Скажем так, если это гашиш прессованный, то для одного многовато. Там...
А вы в теме, я посмотрю как.
Ну, я работал.
А, я понял, я понял.
Поэтому знаю. И безусловно нет, потому что у нас таких... 5-7 грамм, 8-10, пол тюрьмы сидит. И что, давайте всех тогда миловать. То есть, почему один достоин?
Так я поэтому и дискутирую, понимаете, вот с вами на эту тему, и поэтому я...
И возраст, уж поверьте мне, 18-20 лет там у нас народу сидит за это дело. Там по такой статье у нас как раз гораздо больше сидит молодежи, чем стариков. Даже вот так вот посмотреть.
Не, ну я вам скажу честно, вот свое мнение я никогда не скрывал. За распространение наркотиков смертную казнь давным-давно бы ввел. Вот просто.
Ну, да, но как бы есть там нюансы.
Я понимаю, что есть, я эти нюансы тоже знаю. Понимаете?
Там есть люди, которые работают на оперативников, они...
Это понятно,
они
да.
Они распространяют...
Они в любой стране есть, эти люди сдают партии, я всю эту систему прекрасно знаю. Но дело в том, что как-то бороться с этим надо. Ну... Как-то бороться,
ну,
с этим.
Ну, расстреливают же за это в некоторых странах.
Да, расстреливают.
В принципе, очень даже ничего, как говорится.
Да, но...
Там тот же фильм, вот, «Бангкок Хилтон», по-моему, с Николь Кидман, там очень-очень старый, то есть, тоже, скажем...
Так, не, вот ну, там, понимаете, там, Европа, там, в Европе миндальничают. Вот, допустим, год назад я этот случай уже неоднократно рассказал. Мне там кто-то говорит: Миш, смотри, говорит, какая информация. В Америке там рекордная партия за несколько лет 200 килограммов кокаина, да? Ну, я говорю, 200 килограммов? Я говорю, это детский сад. Под Ригой вместе...
Во времен Павла Эскобара.
Нет, там, нет, под
Ригой... Размеры сильно уменьшились.
Нет, я вам скажу размеры. Под Ригой год назад, ровно год назад, местечко Кокнеса, причем называется там, 14 километров. 2 тонны 200. 2 тонны 200 кокаина.
Ну, у них там рядом все это производство.
Ну, вот рядом, не рядом. А если бы в Европе работала... Конечно. А если бы в Европе работала бы смертная казнь, да, и была бы, не было бы моратория этого, то как бы думали бы. Думали бы.
Ну, Европа вообще идет семимильными шагами за разрешение всей этой дряни. Вообще непонятно, с какой целью они это делают. То есть, я понимаю, там демократия, там...
Да нет там никакой демократии, я вас умоляю.
Свобода человека, но свобода должна не в этом определяться абсолютно. Не определяет, как говорится, ну, свободного человека от несвободного, то, что он может обдолбиться какой-нибудь дрянью.
Абсолютно согласен.
Да, абсолютно. Это вообще не определяющий фактор свободы.
Да, спасибо.
Это фактор отсутствия мозгов.
Спасибо, да, абсолютно согласен. Свободы в этом никакой. Так, почитаем сообщение. Так, чем гражданин Израиля отличается от наших граждан? Закон пусть сидит, как все, которые приступили закон. Да, вполне. себе мнение, такое имеющее право. Ратующий за смертную казнь, по сути, тот же убийца. 632, 632. Серьезно? А вот вы представьте такую ситуацию, как ребенка там 12-летнего или 13-летнего подсаживают на наркотик типа крокодил, да, который там раз с первого раза и забирает. И вот этот ребенок начинает на ваших глазах гибнуть, да, а подсаживает его какой-нибудь дядя, который на этом делает деньги. Что этот дядя заслуживает в виде наказания? Порицание? Или годика три тюрьмы? А может, просто штраф? Ребенка уже нет, а вот вы думаете, как же наказать этого дядю? Поэтому, да, я за смертную казнь, за распространение наркотиков и за расстрелы на стадионах, как в Китае. Дилеров. Абсолютно. Никогда от этой, от своего этого мнения не отойду. Отказать только потому, что Израиль выдал нашего гражданина Соединенным Штатам. Андрей, ВМФ. Я об этом уже говорил. По такой логике, почему бы за распространение алкоголя не расстреливать? А у нас что, запрещена продажа алкоголя? Это пишет Синь. Синь и Янь. Синь и... Да? Или Инь и... А не могу согласиться, кто употребляет гашиш и коннабис, наркоман. Что такое коннабис, 443-й? Ну, прекратите, ну, хватит. Вы что, издеваетесь? Серьезно? Специально надо мной вот коннабис? Я теперь буду называть траву коннабис. Ага, поймали тебя с коннабисом. Так, ну, может, она запасливая девушка, 632-е. На бута нужно было ее обменять. Бут в Штатах, 808-й. А ее, скорее, ну, то есть, я думаю, уверен даже, что ее помилуют и отправят на родину, в Израиль. Так, следующий звонок у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, не успеваем, простите, не успеваем у нас, да, у нас же радиошкола. Так, итог голосования сразу после начала, до следующего часа.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 2 часов 5 минут 35 секунд, у микрофона Михаил Шахназаров, Евгений Лабыч за режиссерским пультом, подводим итог голосования. Голосование звучало так, вот девушка Наоми Исахар, которая провозила наркотики, значит, гашиш, была арестована и приговорена к 7,5 годам лишения свободы. Нас. Вы бы помиловали ее, значит, или нет? 54% наших радиослушателей, милосердные вы люди! Они бы помиловали, 54%. 46% не стало бы проявлять милость в этом случае. То есть 46% бы оставило девушку на 7,5 лет в тюрьме, а 54% помиловали бы. Да? Ну ладно, я промолчу. Я имею право промолчать? Имею вполне. Я и промолчу. Так, что у нас? Вот эта новость, которую Женечка Фомина прошла, ну просто она великолепная. В английском языке образовали глагол от имени Меган Маркл. Да, Меган Марклить. А, значит, он означает ценить свое психическое здоровье и покидать неблагоприятную среду, где к тебе токсично относятся. То есть такой термин придумать мог только психически нездоровый человек, глубоко психически нездоровый человек и очень токсичный. Да, сейчас какие слова появились? Токсичный человек. Подошел, поцеловал этого человека, сильно, крепко, засос поцеловал и отравился. Токсичный человек был. Значит, таким образом британцы отреагировали на переезд принца Гарри и его супруги в Канаду и их отказ от королевских титулов. По мне так хорошо. Объясню почему. Ну, как-то не вписывалась Меган Маркл вот в королевскую семью. Я ее когда первый раз увидел, она, вернее, вписывалась в королевскую семью где-нибудь в Бутане, да, там, в Конго, да. Но вот в английскую королевскую семью, ну, никак она не вписывалась, Меган Маркл. Не от Меган Марклина она, да. Таким образом, значит, журналисты также составили список ситуаций, в которых можно употреблять слово «Меган Марклить». «Меган Марклить». Это по губам надо давать за такие слова. В частности, с помощью него можно отказаться от совместного похода в бар, от отношений с мужчиной или от нелюбимой работы. А как жена будет, допустим, пойди, одень что-нибудь, надень на себя что-нибудь эротичное. Нет, я не буду с тобой Меган Марклиться. Да, у меня Меган Марклизация. Что это вообще будет? Ну, короче, это просто. Это вот они так, такими темпами идут к деградации, что просто караул. Ладно бы они это все делали ради смеха, да? Ради прикола, как сейчас принято говорить. Так и нет же. Знаете что, давайте музыку послушаем. В прошлом часть сказали о том, что Калинов мост, вот, да, любил Всеволод Чаплин. Давайте послушаем прекрасную композицию «Ангелы рая» в исполнении группы «Калинов мост».
Дрожали дали, забыли ветра, заживо глотали соленую волю. Ярились казаки с утра до утра погулять по синему морю. Каждому с рождения звенела роса, славы необъятной, ни тени богатства. Вечностью крылатой блекут паруса, боевое грозное братство. В достатке и вдоволь свинца, жаждой поединка грубеют ладони. Нет в огромном мире иного венца, не горим в огне и не тонем. Эй, кисель проворный, заветный друг, убегают волны зарей и края. Нет врагу пощады, разорван круг, ждут героя ангелы рая. Сади дымятся награда и года, впереди, как прежде, походы и брони. Кто костлявой смерти в лицо хохотал, кто в боях не раз был изранен. Сполохи знамений лобзают уста, жаркие молитвы и дрожь сновидений. Только неизбежна победа креста в череде лихих наваждений.
Калинов мост и «Ангелы рая». Хорошая композиция такая, берущая за душу. Сегодня день снятия блокады Ленинграда. Вот, и опять же, не могу не обратиться к тем, кто пытается сделать капитал на всем. Я ж помню, как в 90-х годах начинали раскачивать эту тему, тему блокады Ленинграда. Уже тогда появились сбросы, как жировали, значит, руководители города, да, как чуть ли там не ананасы самолетами возили. И некоторые доверчивые люди говорили: да, так Ленинград-то, оказывается, можно было спасти уже в 90-х, да, то есть людей-то можно было спасти. Это намеренно все делалось, чтобы было больше жертв и так далее. Ну, это доверчивые люди и глупые люди велись, да. А кто-то не повелся. Ну, вот сегодня, значит, Радио Свобода отличилась. Задача кормить население не стояла к снятию блокады Ленинграда. Да, как вы думали? Вот репортаж Татьяны Вольской. Я вообще запретил бы эту радиостанцию, объясню, и вообще вот это средство массовой дезинформации. Вот честное слово, объясню почему. Потому что профессионализма там ноль. Одно сплошное вранье. Это, я говорю, абсолютно ответственно. Вот они какого-то Николая Савченко, православный священник и публицист. Растрига какой-то, вот по лицу видно, да, что какой-то человек далекий вообще от церкви и от такого слова, как порядочность. Знаете, что они пишут, вот, агитки? Они пишут следующее. В городе было достаточно продуктов, это вот этот... пишет отец святой. В городе было достаточно продуктов, чтобы спасти от голодной смерти всех. Но руководство так распределило продукты, что та часть населения, которая была на спецснабжении, получала в 5 с лишним раз больше продуктов, чем иждивенцы, дети и служащие. Ну вот вы это когда пишете, вы отдаете себе отчет? То есть люди, которые получали в 5 раз больше, они от переедания должны были, по идее, умереть? Или они эти продукты утилизировали? Ну вот как к такому скотству можно прийти, я не понимаю. Пожалуйста, в открытом доступе лежит этот материал. Ну, не стыдно. Ну. Так, что там у нас еще из новостей? Вот президент Зеленский продолжает пробивать днище. Уже, он уже дно-то пробил, осталось пробить днище. Да? Я не знаю, как вот налаживать отношения с этим человеком. Он вообще, по-моему, действительно находится на препаратах, чересчур расширяющих сознание. Один день он говорит, что контакты с Владимиром Путиным очень важны для него. Вот просто спит и видит он, как звонит президенту Путину. Он же с Новым годом поздравил президента Владимира Путина. Я даже представляю, как это было. Взял так, зажал одну ноздрю. Ребят, давайте позвоним, по приколу, давайте, может, что-то получится. Ну, позвонили. Так надо же быть последовательными после этих звонков. Да? По поводу вот его выходки во время мероприятий памяти Холокоста, да, ну, я представляю, что там ему наговорили потом, когда он приехал. Хозяева президента Зеленского. Президент Зеленского же есть хозяин. Хозяева, то есть продюсеры его. Ну. Так что ж он в Польше-то отмочил? А знаете, что он отмочил? Он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте. Ну вот, кто он после этого? Я так понимаю, еврейский мир его должен уже просто люто возненавидеть, да? Потому что все вот эти высказывания, они говорят о его тотальной недалекости. В израильской прессе же написала, что мы не думали, что он такой недалекий и глупый человек. Ну, надо было копать. То есть это было ясно с самого начала, да, когда он во время интервью РБК «Украина» на вопрос об охлократии, было явно, что он не понял этого термина, глаза заметались, он начал нести какую-то ахинею. Это президент страны. Да? Значит, что он сказал... Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Как Райкин говорил, да? По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. цитирую, «Европа и мир не имеют сегодня права молчать, как это было в 1939 году». А, то есть нас он уже объявляет в попытке развязать Третью мировую. «Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий». Какой же неумный все-таки, что он человек, да? Также он заявил, что сторонам удалось снизить градус эмоций относительно общего прошлого. Так украинская сторона сняла мораторий на поисковые работы. Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Господи, Варшавская. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину. А Зеленский-то еще и такой несмелый товарищ. То есть поехать в Польшу и как бы взять вот так вот под них, лечь, да, так спокойненько лечь. Ну, зато встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц. Надеюсь, хоть там все прошло нормально. Хватило ума не ляпнуть что-нибудь такое. Но это вообще, конечно, кошмар. Это просто я вот снял с новостной ленты. И я поражен, если человек едет в Польшу и открытым текстом обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте, то какие отношения у нас могут с этими людьми после этого быть? Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Эдуард.
Да, Эдуард.
Москва. Ну, понимаете, Михаил, дело в том, что парня-то просто назначили как бы президентом-то. Он просто всех устроил. Прекрасно поняли дядьки взрослые, что им можно руководить, что можно, ну, вот он отбывает свою роль, вот и все.
Да я все человек, понимаю, но если бы он...
вообще ничего не решает, он, да это, и где бы он ни выступал, вот там на любом там съезде, сессиях там, где они там тусуются-то, он ничего не решает, все прекрасно
да
знают,
это, нет,
он ничего
я,
не
я
решает,
все...
так же, как и Дуда, Дуда тоже ничего не решает, абсолютно.
Да-ду-да-ду-да. Помните?
Да-ду-да-ду-да-да.
Жив еще? Да-ду-да-ду-да. Но это его задорно.
Тот нарешал, так нарешал.
Да нет, там за него тоже за этого.
Ну тоже, да, конечно, тоже пропихнули ему эту...
Да-ду-да был ручной, гладил себе лысину, считал бабки, да, и выполнял приказы.
И его преемник, который принял Россию, тоже был ручной.
Ну, это вообще, это, конечно, позор, это позор. Я вот всегда говорю, почему в музее вот этом, как это, центр, да, этот, ельцинский.
Да, я тоже поражен.
Там же должен уголок какой-то быть разврата, то есть вот бутылки водки пустые валятся, там пыль с них протирает, да, там блевотина какая-то в углу там должна.
Михаил, ну, давайте не будем уже углубляться, да. Все-таки
почему?
Прекрасно понимаем, почему этот там дворец появился, чьей это подача все
конечно, конечно, конечно.
Вот, и все вот. Мы это прекрасно знаем, господи. Просто так он бы там не появился.
Это понятно.
Ну, вот, поэтому, а этот что, ну,
спасибо.
Вообще, ну, мальчишка, господи, мальчишка.
Да, да, спасибо, спасибо.
Все доброго.
Не, ну, мальчишка, бог с ним, с мальчишкой-то, ради бога. Мальчуганствует и себе... как ты хочешь. Но Донбасс волнует, прежде всего, жизни людей, детей. На прошлой неделе Донбасс обстреливали. Трясло в центр. И, кстати, поразил просто бывший премьер Украины Азаров. Вот человечище! Вот просто человечище! Пишет, значит, после долгого перерыва начались обстрелы Донецка. Грохочет так, что в центре трясутся стекла. Это он где-то пишет в одной из соцсетей. Тут же через несколько часов. Хочу поздравить Владимира Зеленского с днем рождения. С днем рождения хочу поздравить Владимира Зеленского, чьи войска, которые находятся под его командованием, обстреливают центр Донецка. Какой святой человек Азаров, а? Ну, вы посмотрите. Просто. То есть надеяться, что примут его, да, на родине. В любой момент скажешь, да ладно, приезжай, что там, приезжай. Ой, да, братский народ, добрый вечер.
Здрасте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
я прошу вас только, чтобы вы меня не прерывали на полдороги, потому что, возможно, что то, что я сначала скажу, вам не понравится, поэтому надо, чтобы до конца. В общем, по поводу развязывания, не развязывания, не колонки, а у нашего замечательного писателя Пикуля написано в романе «Барбаросса», что когда немцы планировали начать войну, они, конечно, без нас планировали, им было очевидно, что им может не хватить продовольствия для немецкой армии, стратегических материалов. И как только был заключен с нами пакт, все недостающее, они стали получать от нас. И если верить Пикулю, Троцкий, который тогда еще был жив, назвал Сталина главным интендантом Гитлера. Но Америка тоже замазана. В 40-м году, если верить тому, что сейчас говорят, Форд подарил Гитлеру просто так, за бесплатно, 65 тысяч грузовиков. Через венесуэльский филиал компании «Стандарт Ойл» Гитлер ежедневно получал по 20 тысяч тонн нефти. Просто когда говорят о вине только Советского Союза, давайте копнем всех. И вот тогда будет объективная картина. Ясно, что если бы не эта помощь, в том числе и американская, Гитлер бы 4 года не продержался бы, например.
Все? Сказали?
Да.
Вы Мариса Дрёна читали?
Никогда.
«Проклятые короли», допустим. Нет, а почему?
Читал вообще ничего. Конечно, слышал я про него.
Почитайте. Как думаете, можно ли верить Марису Дрёну, который является нашим современником и который описывал вот времена, те времена, которые описываются в его книгах? Вот как вы считаете, можно верить Пикулю или как, или нельзя? Роман — это что? Это художественный... Нет, стоп, роман это что?
Хорошо, он что, наврал, что Троцкий назвал Сталина интендантом
главного Гитлера? Стоп, почему это наврал? Вот, допустим, я тоже писал роман, он два раза уже вышел, и я там не врал, я просто некоторые вещи приукрашивал, что-то придумывал, но не врал. Понимаете, есть различные литературные приемы для того, чтобы доносить до читателя там либо свою точку зрения, да, либо точку зрения своего оппонента, либо просто какие-то художественные приемы использовать. Почему наврал? Но вы действительно, хорошо, вы мне сейчас на полном серьезе говорили, что художественное произведение можно рассматривать как документ, который позволяет нам смотреть на историю правдиво. Ну вы что, вы серьезно?
Объясните тогда, зачем фронтовику и патриоту Пикулю было так писать?
А это вы спросите, жена его жива еще в Риге? Вот вы позвоните ей и спросите. Зачем? Спасибо за звонок, конечно, но я уважаю ваше мнение. Но если вы роман рассматриваете, да, как единственно правильную точку зрения, которую можно верить, ну нельзя, честное слово, ну правда. Попытайтесь тоже, кстати, роман написать, я послушаю, что получится у вас. Вы же там тоже, наверное, напридумываете много. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня.
Здравствуйте.
Ну, сколько я знаю, Лев Давыдович так любил Виссарионовича, что мог написать все, что угодно. Но дело даже не в этом. Вот скажите мне, пожалуйста, если мы развязали Холокост, что мы будем делать с 1938 годом и конференцией в Вивиане, где практически была судьба решена всех евреев европейских?
Но это к Зеленскому же вопрос, да, я так понял? Да. Он не знает об этой конференции, поверьте.
И когда даже Бразилия и Аргентина сказала, что им не нужны отбросы, европейские отбросы. Правда?
Правильно. Было такое? Было.
Что мы будем делать с рейсом Сент-Луис, так называемый рейс обреченных? Когда с грехом пополам договорились, кое-как их Америка не приняла, всех этих евреев, европейских, высадить их в Голландии. Скажите мне, пожалуйста, есть хоть одна страна в Европе, которая бы не гнобила евреев? Ну, пожалуй, кроме Испании. Ну, Дания переправляла Швецию. Пусть за деньги, иногда за очень большие деньги, но переправляла. Ну, это все ладно, это я знаю из истории. А вот я впервые столкнулась с Холокостом, это было 23 августа 43-го года, когда мы вошли в Харьков. Это был день рождения моего комбата и день рождения, второй день рождения нас всех. Так вот, на окраине Харькова был так называемый Дробицкий Яр. Вот про Баби Яр знают все, про Дробицкий уже все забыли. У нас волосы стали дыбом, когда мы увидели, что там творилось. Это было страшно. Нам, в общем, людям уже с определенной сложившейся психикой и кое-чего повидавшим, нам было страшно. Когда шли дальше на Запад, про Бабий Яр я даже не говорю, а уж Западная Украина, Господи. Я не знаю вообще, как все это можно было пережить. А что было в Польше, это вообще отдельный разговор. Это вообще отдельный разговор.
И вот он к полякам поехал на поклон.
А чего мы хотим? Понимаете, вот мой комбат был родом с Украины, из-под Гаева.
Угу.
Но это мой комбат, понимаете? У нас были украинцы в... Ну, по крайней мере, в батальоне, не в батальоне. С нашим комбатом у меня до самой его смерти были очень хорошие отношения с его внуками, правнуками, праправнуками. Сейчас дружим. Вот по его поставили памятную доску. Некий Олесь Гайсын. Я видела документы по поводу этого господина. Так они же еще сволочи умудрились написать, что это жертва сталинских репрессий.
А, ну...
Там клеймо ставить негде. Вот ну, поставили доску некому Агриппу Санько.
А, да-да-да.
Он целую деревню украинскую
да.
вырезал своих же соотечественников, православных.
Ну,
целую деревню.
Анна, я
Вы
не...
были в этой деревне.
Анна, я не удивляюсь, честно говоря, потому что... Ну,
а сейчас висит такая же доска памятная, и он тоже жертва сталинских репрессий.
Нет, но если он едет на поклон к полякам, которые спят и видят, как оттяпать, грубо говоря, Украины территории, и к чему это придет Польша, это к тому, что у них это сделать получится все-таки же. И к чему
придет... Вы забыли, откуда... Интересно, вот украинцы забыли, откуда пошло слово «быдло»?
Я думаю, на Украине мало осталось людей, которые вообще о чем-либо знают, кроме о том, как сделать ноги оттуда. Вот правда, честное слово.
Потому они что... забыли, как они до 44-го года, пока мы в Польше не вошли, работали батраками у поляков?
Ну, сейчас они работают...
За еду и одежду.
Сейчас работают опять у поляков, и у англичан, там, и у ирландцев, там, ну... Это, Анна, к сожалению, время...
Да, я поняла, я задержалась.
Ничего страшного. Спасибо за звонок. Спасибо.
До свидания.
Хорошего вечера. Ну, короткая память, и не только историческая, а вообще память короткая, которая ничему хорошему не придет. Просто я не хотел, конечно, тему Украины, на самом деле, брать, но увидев сегодня вот только что, на что сподобился глава, значит, Украины, ну, не мог об этом не сказать. Новости. Женя Фомино, и вернусь.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Добрый вечер, 2 часов 35 минут 7 секунд. У микрофона Михаил Шкназаров, Евгений Лабыч за режиссерским пультом. Мы выходим на финишную прямую, сообщение почитаем. Илья спрашивает, а можно вам задать вопрос? Здравствуйте, да задавайте, и пропалево. Так, 212-й. Вова Зеленский в школе был двоечником, историю не знает, но, черт возьми, гордость у него должна быть, он же родился в СССР. Чтобы иметь чувство гордости, нужно иметь и совесть, да, там, видимо, плохо и с тем, и с другим. Так, что там у нас? Пишет дальше. Так. Ведь Германия до последнего выполняла свои торговые обязательства перед СССР. Станки сюда, моторы с эшелонами вплоть до 22 июня. Герман, добрый вечер. Варшавяне в дом престарелых. Пора Ираклий. Варшавянки. Так, ну, понятно. Господа, ладно там, бог с ним, Зеленским. А что сделать-то с коронавирусом будем? Ленты новостные просто пестрят сообщениями из Китая. Сообщения такие скупые, да. И многие говорят о том, что Китай сознательно замалчивает масштабы этого бедствия. Что на самом деле пострадавших намного больше, летальных исходов намного больше. Но я вам могу сказать вот, что вчера мне присылали достаточно такие серьезные, уважаемые люди, статьи из американских, с американских сайтов, да, с фотографиями, на которых лежат трупы на улицах, стоят люди, Москва. Так вот, это все фейки. Это я говорю ответственно. Это все эти фотографии, это утка. Я не стану отрицать того, что наверняка проблема серьезна. И что вполне возможно, китайцы действительно что-то не договаривают. Вполне не отрицаю этого. Может быть. Может быть. Но вот эти фотографии с трупами, это уже перебор. И вы же понимаете, кому-то вполне выгодно вот держать накал этой ситуации, да, подогревать его. Так, у нас голосование... Остановил. Ну, это по прошлое. Давайте проголосуем. Голосование такое. Боитесь вы вируса, коронавируса нового? Боитесь или нет? Да, боюсь, 134-21-35. Боюсь, 134-21-35. Да нет, я фаталист. 134-21-36. Боюсь, 134-21-35. Не боюсь, 134-21-36. Помните, я говорил, кто слушал, может, о том, что я являюсь сторонником вот этой конспирологической версии, что либо это испытывает кто-то новое биологическое оружие, либо это какая-то утечка. И вот смотрите, что, значит, происходит. Сначала говорили, значит, это морские гады. Гады морские, рынок вот морских гадов, оттуда все пошло. Потом начали говорить, это рынок животных, да, где продавали животных, оттуда очаг. Сегодня уже китайцы заявляют, это змеи. То есть на том же рынке продавали змеи, и, скорее всего, они являются носителями этого вируса. Но тут же появилась версия, которая говорила, что это утечка из лаборатории какой-то, но китайской. А Владимир Вольфович Жириновский вообще открытым текстом заявил, что американцы испытывают новое биологическое оружие. И, опять же, то, о чем говорил я раньше Жириновского, что сейчас медицинские, то есть фармакологические концерны сделают на этом миллиарды, да, я думаю, десятки миллиардов долларов, да. Так, голосуем поактивнее. Боитесь коронавируса? Да, боюсь, 134-21-35. Спать не могу. Ни один и ни одна вообще не могу. 134-21-35, боюсь коронавируса. 134-21-36, не боюсь коронавируса. 933 пишет. Помню, когда-то наши медики уверяли, что у нас всего около 20 больных СПИДом, и все под контролем. Как вам верить теперь, что все меры... принято. Но, слушайте, меры-то принимаются на самом деле. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. 7373-948. Добрый вечер.
Да, привет, Денис.
Да, Денис.
Слушайте, мне, да, напомнило, знаете, мне напомнило сразу это, вот этот, не птичий грипп и не свиной, а Эболу.
Эболу, помню, Эболу.
Да, вспышка Эболы, там да. Тоже там было несколько тысяч заболевших,
да.
Очень много летальных исходов, и там в Европе были.
Да.
Случай, и резко это все прекратилось.
Понимаете, в чем дело? Прекратилось, да, согласен, но здесь как градус, он не снижается. Видите, в чем дело?
Да, нет, только несколько дней, Эбола тогда была несколько месяцев, я помню, эта вся история была. Там боролись.
Ну и вот.
Как-то поборолился, не то само собой, угу. Не то он все-таки не имеет, как бы, вирус такого распространения. Но я не думаю, что тут какая-то конспирология, ребят, но все-таки... Какую они там воду пьют, как они руки моют, нам неизвестно.
Плохо, их некоторые
много,
плохо.
Да, вот и я думаю, что плоховато.
А на рынках, говорят, вот на этих, там вообще такая антисанитария, что караул.
Да. Ну да, чему удивляться. А то, что у нас скрывают, у нас также скрывают все случаи свиного гриппа, это целая куча.
Да.
А сколько, знаете, была вот авария на атомной станции, тоже скрывали.
Вот знаете, что пишет 316 номер у нас, номер телефона весь, что... Он тоже заразился. Он пишет, кремлевская пропаганда страшнее.
Сейчас... Ну, это трудно сказать, да.
Да, вот, но он намекает.
Но я бы не поехал в Юго-Восточную Азию сейчас, ребят. Лучше этот переждать.
Не, ну это 100%. Я понимаю, что вы хотели сказать вместо слова переждать, но да.
Нет, ничего, только переждать, я только хотел.
А понял, я
хотел сказать, что надо водочкой дезинфицироваться.
А они говорят, кстати, дезинфицируются, китайцы говорят. Вообще сегодня жуткие кадры были, выстроилась очередь. Вот представляете, Китай, который производит практически все в этом мире. Да нет, они водку тоже выпускают. Выпускают вот эти маски. Маски разных уровней защиты бывают, аж со сменными фильтрами, да, респираторного типа. Вот, и очередь около, забора. Около забора стоят люди и просят, чтобы им выдали вот эти комплекты масок. И вот ходят...
Ну, у нас тоже в масках метро многовато людей ходит. Что тут? Как Эболы.
Нет, дело в том... Не, ну, в Южной Корее, в Китае вообще они как бы в масках ходят.
Да,
у них это за правило. Да. То есть там действительно...
Я хотел сказать, что это у них там и смог...
Да, конечно, у них экология... Масок, это, да, у них экология плохая. Спасибо за звонок. Спасибо. Да, хорошего вечера. Так, что там, кремлевская пропаганда страшнее. Что, заразились, 316-й? Плохо, да? Что, удушье? Так, 212-й. Логично будет закрыть границы с Китаем и не пускать их туристов. Мол, карантин у нас, почему наши этого не делают? Так, во-первых, насколько я знаю, китайцы сами закрыли все туристические маршруты. У них вообще работает, да, вот туристическая отрасль сейчас. Поэтому ничего тут закрывать не надо. Другой вопрос, что люди какие-то прилетают из Китая в Россию, и понятное дело, что когда ты видишь группу китайских товарищей, которые, допустим, по бизнесу прилетели в аэропорту, то начинаешь чувствовать себя несколько неуютно, берешь чемодан и передвигаешься быстрее. Я просто почему говорю, я эти дни вот вылетал и как-то это маску забыл купить. Так, Григорий, Санкт-Петербург, в Эрмитаж лучше не ходить. Я понимаю, да. Так, через месяц забудут, пишет деревенский парень. Социофоб пишет, долой традиционные ценности. А, нетрадиционные, да, продвигать будем? Ну, давайте будем продвигать нетрадиционные. Моду давайте будем продвигать, вот эту новую. Я вообще балдею. Я понимаю, там вот сейчас мода на эти, на голые щиколотки, да, на голые лодыжки. Я понимаю, что ребята там в Италии, в Испании, там, не знаю, может, даже в Голландии ходят, где погода более-менее позволяет. На улице минус. Идешь, подстреленные джинсы, ну, эти короткие, да, штанишки спортивные, эти недоносочки велосипедные. Раньше велосипедисты же эти в этих носках ходили, ну, ездили, да, и вот эти голые лодыжки. Как с вами демографию повышать? У вас же там все застужено. У вас все висеть будет, понимаете, после вот этих голых лодыжек. У вас же там потом и Виагры ничего не поднимешь, и домкратом после вот этих походов с лодыжками вот этими голыми. Вы что творите? А девочки что вы делаете? Ну, вы ж себе и лодыжки застудите, и задницы, и мозги, если есть. Я, честно говоря, сомневаюсь, что вот в мороз выйти с голыми лодыжками, это, может, человек с мозгами. Модно? Это реально модно. Я могу сказать, что это не очень, честно говоря, красиво. Это вот эти дизайнеры-гомосексуалисты, которые захватили весь рынок, да, и прет-а-порте, и от кутюр, вот они вот придумывают эту хреновину, в которой вы ходите, смотрите, как клоуны. Ну, честное слово. Особенно в мороз, с голыми лодыжками. Вот смотришь и думаешь, ой, а он идет с таким видом. Я экстремал, посмотрите, я такой педоморш, можно сказать, понимаете? Моржонок я вот такой. Ну, включите мозги уже, ей-богу. Это не брюзжание, это просто я вам совет даю, Дельный. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Остерегаться надо,
да.
А еще больше, бояться надо чиновников от государства. Так. Вот смотрите.
Да.
Значит, Поклонская, это вид биологического оружия.
Но
Жириновский.
Она очень
это
странная.
Биологическое оружие.
Да.
Онищенко. Профессионал говорит, не может быть это биологическим оружием. И обосновывает.
Угу.
Спрашивается. Мясников тоже говорит. А теперь представьте. Какой-то человек по телевизору объявляет, да, это биологическое оружие. И что начинается? А начинается это, как в СССР шутили. Когда полковник в шинели бежит с тревожным чемоданчиком, он может поднять на уши весь город. То есть вот дают Да-да. Слово людям... Вот депутат, вот задать Жириновскому, кто тебе дал право рот открывать про биологическое оружие? Без тебя уже все знает, кто, чего и как, и молчат. Если государственный человек, который может об этом сказать, как вести себя населению, молчит, молчи и ты сиди. Ведь само только факт, что депутаты, один говорит одно, а второй, другой, третий, говорит о том, что у них головы-то, мозгов-то нету.
Ну, не знаю, я могу с вами не согласиться, просто знаете как, рано или поздно все тайное становится явным, вы же понимаете прекрасно.
Михаил, если... так пускай это станет известно через год, через два, когда все пройдет. Но, очевидно, президент и руководство, кто на это имеет полномочия, наверное, лучше всех знает, что там в Китае творится на самом деле. Тем более просьбы они пока о помощи не просят.
Ну,
не
да.
просят.
Ну да.
Ну, так а что тогда
потому, что
панику
них...
поднимать?
А
у своего населения-то что дергать? Сигаси. Объявить, что да, есть такое, надо оберегаться там. Но пока у нас все нормально. Вот как по телевизору там говорят нормально. Ну нет, обязательно выскочить. Это биологическое оружие, я считаю. Ну а задать ему вопрос, ну откуда ты считаешь-то? Ну откуда Поклонская может знать вообще, что такое биологическое оружие?
Ну, Поклонская, да, она очень странная. Вот, допустим, смотрите, я выражаю свою точку зрения, да, ну, конспирологическая точка зрения, которая, как бы, мне близка, вот, и дай бог, чтобы я, вот, честно сказать, дай бог, чтобы я ошибался, чтобы это не было биологическим оружием.
Михаил,
да.
Вы говорите, когда вы говорите, это мое мнение.
Субъективное, я всегда говорю.
Да. Вы же не депутат.
Нет, и не буду.
Правильно, никогда. И вы же не в правительстве Российской Федерации. Вы журналист, радиоведущий. Да. Вы на это имеете право.
Да.
И все вас понимают, что вы же не говорите, я утверждаю, не, я не, видел, не, я не, знаю. Не, ну так я что? И никто на радиостанции говорит, Москва так из радиоведущих не говорит. Они высказывают свое мнение, может быть, там, ну и что? И все высказывают, звонят, там, один одно говорит, второй другое. Это понятно, это мы с вами.
Да.
Но когда, слышите, депутаты начинают один другого, они забывают, что они не в Давосе сидят, где позорятся. Один говорит одно, это Центробанк одно говорит, этот Минэкономразвитие другое. Вот их и разогнали, чтобы меньше болтали.
Спасибо большое за звонок. Хорошего вечера вам. Да, я вот выражаю свою точку зрения субъективную, и всегда это подчеркиваю. Так, возможно, это не так страшно, справились же они со свиным гриппом. Татьяна, 843. Татьяна, с прошедшим вас Татьяниным днем. Не успел, ну, не был у меня на работе, поэтому я Татьян и не поздравил. 101 километр пишет, они с лодыжками голыми не слушают, говорит Москва, к сожалению. А что они слушают? Радиодачу, думаете, слушают? Или кислоту какую-нибудь? Кислоту, наверное, какую-нибудь слушают. Алекс Торпедоморж, 5 баллов. Ну а как? Ну что это за мода такая? Косички у парня, еще и вот эти вот, и носочков нету. Скиньтесь им на носочки, на шерстяные, а то же они отморозят себя вообще полностью. Да, вот и Женя со мной согласен, звукорежиссер. 41% останавливаю голосование, боится коронавируса. 41% боится коронавируса, а 59% не боятся. Они фаталисты, они думают, да, чему бывать, того, значит, не миновать, да. Так, крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть, лимонадный джо. Да при чем тут нравственность? Вы вот об этих лодыжках, это ж не нравственность, это просто здравое мышление. Понимаете, любая мода, она должна идти не в ущерб человеку. То есть мода это что для меня? Это удобство прежде всего. Вот прежде всего это удобство. Если человеку удобно, значит, это модно. Тем более сейчас, в наше время, когда сочетаются все цвета несочетаемые, когда на себя одевают такую хрень, что просто вот смотришь и думаешь, господи, лучше бы ты из дому не выходил. Сидел бы ты, ходил по квартире. И вот любовь. И это не ханжава мне говорит, это говорит голос старого.
Михаил,
да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, да, здравствуйте.
Михаил,
да.
Ну вот бояться не надо, надо опасаться.
Опасаться надо.
Есть, да. Есть вещи пострашнее. Вот мы с вами практически каждый ваш эфир утыкаемся в один и тот же барьер.
Да.
Значит, вот про Ленинград кто-то позволил себе, про там из Польши хохлы там опять, значит...
Не, украинцы,
вот,
украинцы.
Да-да, я оговорился, простите. Значит, вот детишки пожарили на вечном огне курочку, станцевали.
Дебил.
Вот, Михаил, чувствуете, как веет холодом из той пропасти идеологической, у которой мы стоим? Вот это ведь действительно страшнее любого этого коронавируса. Потому что, как правило, за вот это вот разгильдяйство история спрашивает.
Согласен. А вы знаете, что вот согласитесь со мной, что это не мы над пропастью, как бы не только мы над пропастью, это от которой веет холодом стоим, а весь мир уже на краю этой пропасти стоит. Без шуток говорю, абсолютно без шуток говорю.
Михаил,
да.
Вот я вам честно скажу, некоторых
не жалко.
Я бы подтолкнул туда.
Но
я сейчас уже думаю, ну а что, ну как есть. Я свое мнение выражаю. Вы разрешили.
Да, да. Я же не перечу, я наоборот, я говорю, ну да.
Вот, поэтому ничего страшного тут нет. У нас очень плотоядный мир, и если не подтолкнешь сам, ну, в конце концов, подтолкнут тебя.
Да.
Вот. А еще, Михаил, вот по дискуссии первого часа, значит, ну, от Невзорова, конечно, и нечего уже ожидать. Это Невзоров, одним словом. Вот. Но вот звучат такие слова. Человек верующий, человек неверующий. Вот... Ведь в этих сочетаниях слов главное слово какое? Как вы думаете?
Человек.
человек. То есть, по большому счету, если мы с вами, ну вот, допустим, мы с вами по многим вопросам имеем схожее мнение.
Да.
Я считаю, что мы с вами по одну сторону баррикад, в одном окопе.
Да.
И вы мне свой человек.
Да.
Ну, если, допустим, а я вам свой, кстати.
Да, да, чувствуется.
Вот.
Да.
А вот если вдруг вы узнаете, что я, ну, не хожу в храм или, допустим, верую в Бога нашего Говинду, ну, я ведь не перестану быть своим?
Нет, абсолютно. Нет, вот я вам скажу такую вещь. Если человек, я вот скажу, смотрите, допустим, человек атеист там, или агностик. Хорошо, человек атеист, ради Бога. Но да, когда...
Интимное дело.
Абсолютно. Абсолютно, ради Бога, я к этому отношусь вполне себе нормально. Но если человек, ну, образно, заходит вот просто, или сидит за столом, допустим, или заходит в комнату, или сидит за столом и говорит, а вы знаете, а я вот атеист, а вы все, а вы все идиоты, вы вот ходите, вот это я уже не принимаю.
Михаил, это как история с гомиками и гетеросексуалами, да?
Да.
То есть мы вроде как по бабам, ну и спокойно.
Да, 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 да.
А те подходят и говорят, ну а что ж ты мужичка попробуй,
да,
это же
да.
лучше.
Да.
Вот, это та же самая ситуация. То есть вопросы веры и вопросы другие.
Это личное это дело каждого,
да,
абсолютно.
Это личное дело каждого. Вот, но я к тому, что вот в наше, опять же, плотоядное время нам надо вот все вот эти, вот это все определялово отставить. Вот свой, свой, значит, делаем дело ради Родины, ради выживания нашего многонационального да. народа. Вот, ну, Михаил.
Да. Слушай, слушай.
Руки опускать не время.
Не, нельзя, нельзя.
Надо взяться. У нас да. совсем мало времени осталось. Я думаю, что, ну, несколько лет. Если мы этот вопрос не решим,
решим.
Будет неприятно.
Решаем. Спасибо.
Но я надеюсь, решим.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания. Так, сообщение почитаем, что там пишут. Вспоминается фильм «Война миров» с Томом Крузом. 101-й километр пишет. Россия ничего не производит. И кто над пропастью? Кто сказал, что Россия ничего не производит? Вот прежде чем написать вот эти два предложения, ну, можно же было подумать, а все-таки. Ну, можно же было подумать. Россия ничего не производит. А вы что производите? Вот. Ну, детей там, может, произвели каких-то. Или, ну, что. Так, послушал новый альбом «Рейдж», не покатило. Пиви уже не... А я послушал тоже, кстати. Ну, я не все песни прослушал. Ну, да, как-то вот «Рейдж» новый... откровенно говоря, не зашел. Не, ну, знаете как, давайте говорить, это пишет 212, давайте говорить так, у всех бывают времена удачные творцов, у всех бывают времена не очень, скажем так, но то, что они монстры, никто отрицать не будет. Так, еще одна волна моды не прошла без критики, как и ни один жанр искусства, музыка, живопись, книги. Вспомните, как ваши коллеги точно так же поливали моду и музыку 60-х, 70-х и так далее годов. Пишет Димитриус. Димитриус, 60-х, 70-х и так далее годов, как вы пишете, музыка была, понимаете? Была музыка, была литература, была живопись. И мода, вот если вы посмотрите, да, поливали, поливали. Но мода тех годов, там была какая-то эстетика, да. Я согласен, сейчас есть вещи очень красивые из мира моды, но относительно музыки, ну, не соглашусь. Я вот посмотрел этот Грэмми, да, вот последний на Грэмми, ну, это Билли Айлиш, ну, господи, ну, она, ну, простите, конечно, меня, но она какая-то убогенькая, у нее ни голоса нет, она шепчет микрофон, да, и непонятно, что она шепчет, она там целый бульдозер этих Грэмми, знаете, вот так сгребла их, взяла и все, ну... Вот плохо все с музыкой. Музыку Женя Лабыч подобрал по традиции, значит, на конец нашего эфира. Я завтра с вами встречусь, с 7 до 9 буду с вами, любить буду вас, как всегда, жаловать и прочее. Надеюсь, и вы ко мне тоже так. А то есть вот Бабкину хотят. Нет, 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 не будет Бабкина. Спасибо за внимание. До завтра.